Здравствуйте, друзья! У нас с вами на экране Таня, известная как генерал. Видимо, это связано с девичьей фамилией. Это правда?
Нет, это наоборот, фамилия, взятая мною во взрослой жизни.
Ну, так или иначе связано с фамилией. Значит, у Тани есть блог, и я ссылочку дам в описании к видео. Значит, кто еще не знает, тот почитает. Таня у нас училась пару лет назад. На форуме, да? Говорим про ЕС тоже?
Да. Я нашла школу на форуме «Говорим про ЕС», и оттуда все и пошло.
Понял. У нас было несколько сюжетов уже на канале, но это только люди, которые давно или там дотошные какие-то, они найдут эти видео. По-моему, одно называлось у Тани с мужем, у них был такой бизнесочек маленький, они делали полиграфию, я вот как сейчас припоминаю, правильно я говорю? Вот. И да, и значит, я даже вот видео назвал «Татьяна русская душой имела бизнес небольшой». Вот у меня такое видео было в пушкинском стиле, можно сказать.
Ну вот, сыграла в лотерею, так. И что-то там попам скорее, чтобы стать тестером.
И в лапы к хитрому еврею, вот что такое там. Хорошо, значит, Татьяна, вы вообще родом откуда сами?
Я родилась в Иркутске, первые 20 лет жизни там жила, а потом уже до переезда в Америку мы жили в Москве.
Вот как Иркутск с Москвой сравнить?
Деревня, да, очень тихо.
Люди более открытые, более душевные или нет? В Иркутске. Просто у меня такое ощущение, что чем меньше населенный пункт, тем больше связи между людьми, тем душевнее как бы отношения. Нет такого?
Что мне первое бросалось в глаза, я последние это годы туда редко ездила, но что бросалось в глаза, это то, что они, конечно, очень близко друг к другу, но они все время очень тщательно следят за успехами друг друга. Есть такая ревность и небольшая зависть. Не дай бог кто-то станет жить лучше, чем я.
Окей, ну это понятно по советской системе. Знаешь, вот все-таки советская система, там не было я, там было мы. И вот там говорит, вот ты что думаешь? Он говорит, а я как все. Я как все. Понимаешь, как это вот, я вдруг, у меня какое-то мнение. Это что ж такое это должно случиться-то, понимаешь? Поэтому как все. Если ты не как все, у тебя проблемы. У тебя проблемы, если ты хуже других. И у тебя проблемы, если ты лучше других. Вот ты относительно в порядке, если ты как все. Вот, поэтому, конечно, да. Хорошо, значит, давайте мы это самое, вернемся к нашему этому диалогу. Я хочу сказать ребятам, что когда я сказал, что интервью в скайпе мы теперь будем делать, чтобы расширить географию наших бесед, вот, то Татьяна была одним из тех людей, который сказал, ой, а вот давайте я что-нибудь расскажу интересненькое. Значит, Татьяна живет в Техасе, в Далласе или где?
Хьюстон.
Хьюстон. Хорошо, там вообще в Техасе там где-то спиток больших городов. Там и Хьюстон, и Даллас, и Остин, и еще там парочку есть, наверное, да? Там что-нибудь такое. Громадный штат, это второй после Калифорнии по населению. Сколько там народу у вас?
И второй после Аляски по территории.
А Аляска такая большая?
Ты удивишься, да.
Он дает. Хорошо, места много, значит, у вас там.
Ой, очень много.
Давай вот чего. Климатически. Вот это влажное место у вас там? Жаркое, влажное?
То есть жарко и влажно, да.
А влажность откуда идет? Там с Мексиканского залива, что ли? Там близко?
Ну, с Мексиканский залив, да, и оттуда с Карибского бассейна. Просто сейчас на процентов 100.
Ну, то есть после Москвы надо было привыкать как-то.
Ну, ты знаешь, вот как раз после Москвы это было большим благом, потому что в Москве очень сухой воздух, эти зимы. И, скажем так, чисто для организма, для кожи, для волос, это очень приятно. Но в быту были какие-то, да, такие вещи. Я, например, не понимала, зачем здесь везде стоят сушилки, ну, драйер.
Так, зачем?
А теперь я понимаю. А потому что даже когда на улице 40 градусов, полотенце после бассейна, да даже тонкую одежду, оно ничего не высохнет. Оно будет 4 дня висеть, протухнет, но не высохнет. А в сушилке все сушится.
Как интересно, как интересно. Но там в целом как бы комфортная житуха. Ну вот в том смысле, что там недорогая недвижимость, может быть, я не знаю, там много работы, да?
Здесь, знаешь, по сравнению, например, с той же Кремниевой долиной, здесь очень деревенская такая атмосфера, очень тихо, очень-очень все расслабленно относятся к атрибутам статуса, скажем, да, тут никто не гонится ни за какой одеждой, ни за какими прическами, посмотри, как я теперь тоже подстриженная, я не могу найти, чтобы меня подстричь.
А мне нравится.
То есть совсем деревня.
А что не так-то?
Если сравнивать с Калифорнией, да, например, я уж не говорю там про Нью-Йорк, то здесь хорошо жить тем, кто постарше возрастом, не рвется там за какими-то тусовками. Здесь очень спокойно. В 9 вечера все уже спят.
А просыпаются?
Ну, в 5 утра может уже быть пробки, потому что все предпочитают работать рано-рано и возвращаться домой часам к 3 уже быть дома.
Ну, слушай, если, конечно, если ты в 5 встаешь, так ты уже ляжешь в 9, поспать же надо. Ну, хорошо. Значит, итак, а как вы попали изначально-то туда? Вот жил человек в Москве, ходил на форум, и потом решил поехать в Техас, в Хьюстон.
У нас сюда переехали друзья 7 лет назад по рабочей визе, и мы как-то приезжали к ним 5 лет назад в гости. И все, я такая говорю, я хочу здесь жить. Мы заполнили документы на участие в грин-карт лотереи. 3 года назад я выиграла грин-карт. Ну и вот 2 года назад мы переехали.
С какого закона? С первого раза выиграли?
Нет, с третьего.
С третьего. Хорошо.
Вот, мы приехали к ним, потому что это было самое простое и логичное. Начать здесь, а дальше уже разбираться.
Хорошо. Через какое время после приезда в Хьюстон ты оказалась у нас вот в Калифорнии в школе?
21 день.
А так, не засиделась, можно сказать.
Это был вообще страшный экстрим уже потом, после того, как я вернулась из школы, я думала, да, вот, надо было полгодика сначала посидеть в Хьюстоне, немножко освоиться, а потом ехать. Ну, как сложилось, так и сложилось.
Ну, хорошо, значит, я ребятам расскажу, что Таня приехала, и она тогда, вот с моей колокольни, у нее, может, своя там история будет, но с моей колокольни она сильно уперлась в английский. И, значит, там возникла такая вилка. Значит, вилка, когда человек учится, и наступает момент на интерншип, надо идти на практику, надо идти. И когда у человека английский там не бог весь какой, то его сложно отдать в нормальную компанию американскую, а в русскую он идти не хочет. То есть в русскую можно, но не очень хочется. Поэтому кончилось тем, что она пошла в русскую компанию. Ну, в смысле, а как русскую? Там, я бы сказал, что с точки зрения продукта, который они делают IP-телефонию, причем они делают станцию саму PBX, они делают, программируют аппараты. То есть они с точки зрения сложности продукта, который разрабатывается и тестируется, это, пожалуй, самое продвинутая компания из того, куда у нас студент вообще попасть может. Но они там по-русски разговаривают. Там наши, если тут связи московского, там питерского, вот свои ребята все. Значит, и вот я близко к тексту или там какие-то есть?
Ой, ты очень добрый, Миша. На самом деле английский был вообще никакой. Я же хорошо помню, как я 9 раз эти экзамены сдавала.
А какие?
Ну, внутренние наши экзамены в школе, как я ходила вам и одну и ту же жвачку по 10 раз пересказывала.
А, пыталась зазубрить там историю какую-нибудь. Да, да. Расскажи о проекте.
Нисколько, знаешь, тогда было нисколько, что прям совсем плохой английский, но вот это сочетание, плохое знание еще самого предмета, вот технического, и плюс несовершенный английский, я помню, меня вот так вот трясло.
Значит, Татьяна у нас была под стрессом. Я, может быть, даже и не заметил бы, потому что она на самом деле очень мужественный человек и не показывает. Вот по ней не поймешь никогда. Она может, ее может колотить внутри, она улыбается, и, значит, там вид не подаст. Есть такое? Так она держится. Но там дальше что приключилось? Она неожиданно снялась и исчезла. Звонят нам из компании, куда, значит, Таня идет на практику. И говорит, а где Таня-то? Мы говорим, о, дает. Говорит, так у вас же. Они говорят, у нас нет. Мы думаем, а где же Таня? А там кто-то жил напротив вот того места, где проживала Таня. И рассказывает, что приехала машина, какой-то мужик погрузил Таню и увез. и нет больше Тани. Ну, давай, рассказывай теперь сама, что там случилось.
Ну да, у меня, я прям почувствовала, как у меня все батарейки резко кончились. Угу. И если пока я училась в школе, весь этот стресс можно было переводить в то, что еще дольше сидеть, еще больше зубрить, еще больше учиться, еще больше ходить заниматься. Uh-huh. То на практике действительно я просто увидела, что вот оно, куда я попала со своим уровнем, с тем, что я могу. И у меня вот прямо, знаешь, вот так пошло в даун. И самый главный критерий, который для меня всегда, что все, трындец, я на грани, когда у меня схватывает, ну, там какие-то мышцы, что все, я не могу ни дышать, ни поворачиваться.
Спазм. Да. А пришла бы я тебе, намял бы там.
У меня случился этот спазм, и я просто позвонила домой, говорю, ну, супругу говорю, что делать?
Заберите меня отсюда.
Он говорит, хочешь, я приеду? Я говорю, ты можешь? Он приезжает, и в аэропорту, увидев меня, ну, он прилетел самолетом, видишь меня в аэропорту, и вот это вот, он меня начал обнимать, говорит, ты моя, там, замотали тебя, поехали домой. Ну и кто, когда тебя вот так держат и говорят, ладно, как-нибудь, ну кто?
На эмоциях. Подожди, а машину вы вред,
что ли? Сама-то думаю, блин, ну вроде как, ну не сдаваться же никогда, там, да. Надо бы домучить, а он-то по голове гладит, такой, да ладно, да как-нибудь, смотри, на кого-то стало похоже. Ну и что, ну все, забери меня скорее.
Ну, могла бы позвонить, да, даже зайти могла бы, конечно, тоже.
Нет, Миш, мне было так стыдно. Ну что, взяла, сдалась, умотала. Это что, это было страшно. Okay.
Ну хорошо, потом я, поскольку мне по долгу службы приходится все время в Дайсе там отслеживать резюме наших учащихся, и чтобы они там выше, ниже были, смотрю, о, появилась, значит, наша Татьяна. На Дайсе висело резюме. Думаю, смотри-ка, все-таки, значит, как-то вот линия, значит, не оборвалась. Вот. И потом уже, поскольку там у нее блог появился, я иногда не могу сказать, что я там как-то слежу все время, но иногда. Кроме того, там что еще получается, что, знаете как, обычно блогеры друг от друга узнают, когда кто-то из аудитории, значит, начинает ссылки присылать. Обычно ссылки шлют на какую-то дрянь. Там говорят, а вот посмотрите, что вот тот про вас сказал. Значит, а тот, говорят, скажите, а это правда, что вот Таня у вас училась? Бак, я думаю, а что, у нее теперь блог, что ли, есть? Значит, думаю, ты смотри, как, пошел посмотреть. Вот, и вот смотрю, Таня, она такой уже весь этот тестер, там, молестер, там, и так далее.
Значит, обзываешься.
Не-не, ну у меня же, это у меня лозунг был такой, превратим юзеров-абьюзеров в тестеров-молестеров. Поэтому, значит, ну хорошо. Танюша, давай теперь расскажи, что дальше было, потому что я эту часть плохо знаю. Значит, итак, приехала из школы в Хьюстон. Угу. Чего?
Ну ты знаешь, я буквально, вот мы 2 дня ехали домой на машине же, и я за эти 2 дня буквально, ну как бы, оттаяла, восприла душой, думаю, нет, я так просто не сдамся. Ну что, хорошо. То, что я уехала из Калифорнии, это как бы ничего еще не значит, потому что у тебя достаточно много было примеров, когда люди едут себе, и не имея хорошего там базового какого-то из Калифорнии опыта, они все равно что-то находят, думаю, нет, я все равно буду. И я приехала, я один день побыла дома, на завтра я пошла, и знаешь, так как сеятель, у меня была пачка резюме, я пошла по всем окрестным магазинам, барам, ресторанам, вот все, что было. Пошла устраиваться на работу, чтобы, ну ты правильно сказал, самое главное был английский. Думаю, это лучшее место, где я буду с ним разбираться, это так. Если я буду работать. Я устроилась на part-time в Home Goods. Буквально сразу, ты знаешь, я оставила там заявление. TJ Maxx и Home Goods – это 2 магазина, они всегда вместе расположены.
Правда, у нас таких нет вроде даже.
Ага.
TJ Maxx есть.
Вот если ты посмотришь, там всегда рядом логотип Home Goods. Хорошо. Просто не обращал внимания.
А я просто не хожу в TJ Maxx, хорошо, так. Да.
Я туда принесла свой бумажный application, и они мне позвонили, я еще не успела до дома доехать.
Хорошо.
И вот я туда вышла на part-time, там несколько часов в день. И начала в точности, вот как ты нас всегда учила, как ты на всех видео рассказываешь, просто планомерно все сайты по поиску работы, заполнять все, обрабатывать это, каждый день редактировать, зубрить все, что мы учили в школе, повторять что-то там новое.
Это по тестированию.
Да.
Хорошо, да.
Вот, параллельно, чтобы по всем воробьям из всех пушек палить, параллельно я пошла еще сделала отдельное резюме на child care. Ну, знаешь, всякие эти наши там типа, детские садики, и все, я думала, еще и туда попробую, туда ходила на интервью.
Так.
На самом деле, ты вот сейчас улыбаешься.
Опыт интервьюирования бесценен.
Я могу сказать, так, что действительно, самое главное мое интервью здешнее, оно стало таким вот апофеозом именно потому, что я уже на интервью, я стала такой интервью-аддиктив, мне стало нравиться,
да.
Я на все подряд
хорошо
интервью ходила. Даже если я знала, что я на эту работу не пойду, но меня, например, приглашали, я шла, потому
правильно,
что
так и надо,
этот
конечно
драйв, он начинался, хорошо, что я без запинки уже могла там что-нибудь им выдать.
Угу.
Ну вот, и так продолжалось, наверное, 2,5 месяца, и однажды у меня случился флюс, и я пошла к дантисту и обнаружила, что даже под сильным обезболиванием я с ним болтаю. Я не боюсь, что языковой барьер куда-то делся. И вот тогда уже все, я уже тогда бросила Home Goods, села дома и полноценно 8 часов в день, ну, везде бродила, где только можно, по интернету заполняла, подавала на свою уже вот работу тестером.
А вопрос только я хотел задать. В Хьюстоне там как бы есть куда подать? То есть рынок, ну, такой существующий, я просто никогда не сталкивался.
Ну, у меня выходило где-то примерно от 3 до 20 вакансий в день новых приходило.
Вау.
Знаешь же, когда уже попадаешь в эту обойму, то
это,
эти
сайты начинают,
они тебе начинают присылать,
да,
сами, да. Ты уже не сам там где-то что-то ходишь, ищешь, тебе все время приходит обновление на почту. И как ты нас и учил, я подавала свое, отправляла свое резюме на все вакансии, в которых было хотя бы 20% того, что у меня есть.
Ну, я учил 50, ну, неважно, да. Так, ну.
Ну, и вот, в общем, работа моей мечты нашла меня сама. Я даже пропустила звонок, этот самый знаковый.
Угу.
Он мне оставил какое-то сообщение на голосовую почту. Я его послушала, вот такой был классический техасский акцент, я ничего не поняла. Потом мне приходит на интервью приглашение уже на электронную почту, типа... Все, вам назначено на интервью, в такое-то время приезжайте.
Угу. Ну, хорошо, так сколько времени ушло от момента начала поиска, скажем, от флюса, там, до... Сколько времени ты была на рынке, пока получила работу первую?
2 недели.
Да немного.
2 недели!
Да.
И эта компания, была, это было первое интервью.
А было больше, чем один оффер?
Я когда вышла от них, вот с первого, у меня было здесь 2 интервью. Когда вышла с первого интервью, мне позвонили и пригласили на еще интервью в другую компанию.
Uh-huh.
И я, естественно, сказала, да-да-да, хотя я очень сюда захотела. Как только я побывала у них, я все увидела, думаю, я хочу здесь работать. Но, естественно, поехала и туда. И когда я ехала со второго интервью, мне позвонили отсюда, говорят, мы приглашаем вас на второй тур.
В первой компании, да.
А те из второй компании мне говорят, когда вы выходите, мы вас уже и так берем.
Ну, то есть, как-то поперло, называется.
Угу.
Ну, и чем
это
кончилось?
Это было вообще такое ощущение, что, знаешь, я по каким-то облакам прыгала.
Но
что-то,
с точки зрения ручку позолотить, это так нормально было? По денежке?
Знаешь, теперь, когда я сравниваю, чуть позже, когда девчонки из нашего выпуска пошли кто в Нью-Йорке, кто в Бостоне работать,
да,
я поняла, что у меня из нашего выпуска самая низкая зарплата, потому что, видимо, в Техасе у нас как бы, ну, уровень жизни меньше.
Угу.
Если там было в среднем, можно цифры называть?
Так нужно, если можно, так нужно.
Да, если там у девчонок было в среднем по 70, то мне здесь предложили 60.
Послушай, о чем мы вообще говорим? Какая разница? Это же первая работа. Для первой работы шикарно. Ну.
Ты спросил,
да,
я ответил.
Да.
Вот.
Это была постоянная позиция?
Да.
Ага, то есть 60 плюс бенефиты.
Да.
Понимаешь, как 60? Это бенефиты, это оплаченный отпуск, это оплаченные там sick days, personal days. Это, слушай, это прилично. Сколько, скажи так, в нормальном месте сколько стоит дом, три спальни, два санузла? В нормальном месте.
От 220 до 280.
Ну, пусть будет 250. Понимаешь, вот представь себе, что тебе дали 60, а, скажем, в Калифорнии тебе дали бы, может быть, 70, допустим. Еще не факт, но, допустим, тебе дали бы 70. И такой дом стоит, например, там, 1 400 000 в Сан-Ивере. О чем мы говорим? Это просто, это уже муж твой может не работать, может возить тебя на работу, там, туда-сюда. По деньгам ты можешь себе позволить. А что муж сказал? Он не обалдел?
Слушай, обалдели все.
А, окей.
Товарищ нас...
Что там муж? Что там муж? Какой там муж? Все обалдели.
Ну, муж, по крайней мере, он же был все время рядом. И когда я в Калифорнии была, я звонила ему, плакала, как мне тяжело. Он знал, что я учусь и скреплю.
Да.
И дома он видел, что я сижу по 8 часов, учусь, занимаюсь, готовлюсь к интервью.
Да.
А наш товарищ, который, собственно, здесь и жил-то вот в Техасе, который начинал здесь по рабочей визе,
да.
Он... девелопер, Java-девелопер очень серьезного такого уровня, и у него такой сейчас, конечно, знаешь, он так о себе думает.
Да.
И когда я ему вообще рассказала о своей затее, что я поеду в Калифорнию, что я вот выучусь, что я так буду работать, он сказал, ну давай, просрешь все деньги, вернешься, пойдешь вон, посуду мыть куда-нибудь.
Хороший друг.
И когда я пришла, прикинувшись чайником, и показала ему джоб-офер, естественно, я все понимала, но я сказала...
Да.
А мог бы ты мне помочь вот разобраться, вот это хорошо или нет, вот такой джоб-офер? Он вот просто сел так на диван, говорит.
Уела, гада. Так.
Ты, говорит, это в фотошопе сделала, это не может быть правдой.
Понимаешь, люди, которые потом и кровью долго шли к чему-то и так далее, им обидно, что вот оказывается, есть какая-то дырка там, где можно проскочить, и вот не съесть там три ведра дерьма, а там, допустим, только одну плошку.
Ну, это да, где-то вот про эти ведра твои я все время вспоминаю, когда что-нибудь такое бывает.
Ну, хорошо, так это было когда?
Это было в прошлом году в марте, в 2014 в марте.
Это было в марте 2014-го. Значит, дальше что происходило? В производстве? То есть ты выбрала одно из двух?
Да, я выбрала.
Хорошо.
Компания потрясающая. Знаешь, у меня, когда еще мы у тебя там учились, все эти наши накачки, когда ты приходил там мимоходом, рассказывал, как искать работу, как там не сдаваться, как верить в тебя. Я села и написала, какая мне нужна компания. Что она должна быть маленькая, частная, что не больше 50 человек, что они занимаются вот этим мануальным тестированием, что от дома должно быть не больше 45 минут. И когда я на них смотрела, я увидела, что все так и есть, все совпало вот до времени в дороге.
Заказала, короче, ты себе компанию.
Ага, ага.
Значит, так и сколько от дома, сколько?
45 минут.
Ну, хорошо. Так, погоди, ты до сих пор там или что?
Да.
А, потому что, слушай, я обмолвился, что вчера, что ли, я обмолвился в одном из таких скайп-интервью, что вот я буду делать, значит, интервью с Таней Генерал. И мне кто-то пишет в комментариях, пишет, Михаил, спросите там у Тани, там что-то, а то она уже столько времени без работы, там еще что-то. Я думаю, может, я что не знаю, я думаю, вроде она такая, знаешь, что случилось-то с Таней? А то есть человек, может, давно смотрел, просто хорошо, то есть ты в порядке. Тебе за этот год, с марта месяца, тебе приподняли денежку? Что? Денежку набавили?
Ну да, да, здесь у нас, знаешь, есть такая традиционная, как это здесь делается, на N процент. Ну, через год, да.
На сколько процентов?
На N.
N, а, окей, хорошо. У нас вот тут...
Мы...
Угу. Да.
Мы просто еще в процессе обсуждения. Они мне подняли на традиционный N процент, но это очень маленький N процентов,
понял.
Мне посоветовали, тут знающие люди говорят, ну, ты можешь попросить больше. И мы сейчас в процессе.
Понял. Слушай-ка, так как же навестить альма-матер?
Миша, это моя самая большая мечта. Все, что было там, я всегда ребятам говорила. Вот вы будете вспоминать потом.
Так.
Самое лучшее время.
Ну, то есть ты...
Потому что еще нет вот этой
работы. Планируешь?
Звонка до звонка.
Планируешь посетить?
Очень хотела. Пока не знаю, когда и как.
Так. А то так, знаешь, молодость пройдет. и так на пенсию выйдешь. А я, может, неизвестно, где в это время уже буду. Может, призовут, знаешь, там. Ну вот, дел-то много. Во Вселенной. Ну, хорошо, что же, Танюш, чего-нибудь такое, знаешь что, люди, которые... Ты же сама блогер, у тебя сколько там народу подписчиков?
2180 сегодня утром было.
Хорошо, вот 2180.
Я считаю, да.
Они, ну, конечно, все, кто же не считает, они вопросы задают, там, пишут что-то там, письма, какие письма иногда пишут, знаешь, прям слезы на глазах, прям не знаешь, вот. Ой, есть потрясающий, что народ так очень-очень как бы за душу берут. И вот ты примерно понимаешь, да, вот там люди с разными вопросами из разных стран, в разной стадии иммиграции или не иммиграции там, и так далее. Вот что ты, может быть, скажешь им что-то такое? Я не знаю, как бы сразу всем, да, но как человек, который уже 2 года в Америке, который поездил и с комом у горла, в горле, да, там пожил какое-то время, вот, и через какое-то преодоление такое прошел. Хотя я скажу, что, конечно, у тебя путь и в России был достаточно тернистым, то есть тебе, как бы сказать, хватило, то есть динамики и, как бы сказать, пробивные качества нужно было какие-то иметь и так далее. То есть ты на самом деле прошла школу, уже школу выживания ты прошла до того, как сюда попал. То есть ты здесь оказалась в тепличных условиях, на самом деле, по сравнению с тем, как вот там в Москву из Иркутска приехал.
Абсолютно, абсолютно.
Вот, ну вот скажи что-нибудь народу. Вот они смотрят на тебя и думают, а я так могу. Мы сейчас не берем, кто без английского, кстати. В школу у нас теперь интервью проводится, скажем. Вот, чтобы были все с английским немножко, но какое-то такое напутствие.
Ты знаешь, это правильно, да. Насчет английского это совершенно правильно, потому что потом уже, когда я вернулась, я же говорю, я прекрасно понимала, что, может быть, правильнее бы было сначала полгодика потереться, набраться языка, а потом ехать учиться. Ну, как вышло, так вышло.
Знаешь, что я тебе скажу? У меня постоянно вот какие-то люди проходит собеседование, и у них не дотягивают. И я им говорю, ты знаешь, говорю, тебе надо бы просто вот поработать, где-то там язык подучить там, и так далее. Угу. Может быть, в таком месте, где подешевле, где нет таких расходов вот на, просто на поддержание себя в форме. Вот. И они говорят, ну нет, ну вот я бы хотел, но я бы все равно там, и так далее. И я им говорю, послушай, если ты уже прямо вот так вот, вот так, ты приезжай сюда, устраивайся на работу. Так? Жилье туда-сюда. Ну, вот стань независимым, перестань тратить деньги, которые ты с собой привез. Потому что это очень тяжелое чувство, когда у тебя все меньше и меньше денег, и неизвестно, где ты вывернешь вообще.
Абсолютно.
Вот. И приходи учиться вечером. Значит, во-первых, спешки нет. Во-вторых, да хоть 5 раз этот курс повторяй. Правильно? Если ты на местности, всегда что-то такое произойдет, вот типа, скажем, той компании или этой компании, где можно будет что-то такое пробить, но просто нельзя быть в состоянии экстрима такого, когда ты подвешен, когда ты на нерве, когда вот или пан, или пропал. Понимаешь, это на нас такую ответственность накладывает, что мы... И мы не знаем, мы сможем или нет. Я не знаю. Mm-hmm. У нас были случаи, когда ну, просто вот мы все на уши вставали, чтобы девушку, у которой там осталось там на 2 недели жизни, куда-то пристроить. Притом хорошую, классную и так далее, тоже вот только приехала без английского, там еще что-то. То есть мы сказали в тот момент, мы больше так не можем, мы должны отбирать, потому что это такой экстрим, который никому не нужен, понимаешь? Вот, поэтому...
Абсолютно.
Ничего плохого нет, я не знаю, я лично считаю, что ничего плохого нет в том, чтобы там поработать в магазине, на складе, там, где-то еще. Социализация какая-то происходит. Mm-hmm. Ты начинаешь mm-hmm. по-другому выглядеть, по-другому улыбаться.
Абсолютно.
Да. Слушай, скажи, а вот ты работаешь в компании, там у вас какой народ? И вот из Индии много народу?
У нас потрясающий коллектив. У нас каждый твари по паре. 2 китайца, 2 вьетнамца, 2 индуса, 2 русских,
так.
2 иранцев, 2 еще кого-то. Это просто...
Это как это? Знаешь, Ноев ковчег?
Столько всего, да, столько всего, столько интересного. Просто вообще...
Ты знаешь, к Ноеву ковчегу, когда Бог сказал Ною, ты построишь вот этот ковчег и спасешься. В иврите есть несколько слов, которыми можно значит, адресовать ну, плавательные средства. Но поскольку иврит язык такой не описательный, как, скажем, там русский или английский, а он такой метафорический, то есть там каждое слово имеет много значений. Вот представь себе предложение из 5 слов, я уж не говорю там про 10, где каждое слово имеет много значений. Знаешь как, возникает много возможностей для интерпретации. Так вот, Бог использовал слово для вот, плавательного средства. Такое слово еще одним значением, которое является слово. Ты построишь слово, и тем спасешься. Понимаешь? Вот ты попала в такой Ноев ковчег, где каждой твари по паре, и вот и там будешь спасаться.
Ой, я не возражаю.
Вот.
Я не...
Скажи, ну вот подожди, давай так, вот все-таки ты такая, ну, скажем так, эффектная такая женщина, молодая, симпатичная. Какое-то внимание вот есть в Америке? Эффектный, молодой, симпатичный.
Ты знаешь, я думаю, что я свою работу получила именно, ну, скажем, не то, что я такая симпатичная, но я уверена, что на моем интервью так. Я беседовала с моим непосредственным менеджером, с которым вот уже второй год я работаю,
ага.
И я думаю, что он прекрасно видел что все, что я рассказываю про свой предыдущий опыт работы, да. Что все это... Но он наверняка был просто поражен моим напором, угу. Моим вот этим энтузиазмом, и как я все это... Я все смогу, я совсем справлюсь.
Ну
и да, я надела на интервью очень красивое, строгое платье, которое, знаешь, подчеркивает, что да, я хороший специалист,
но при этом... Я черная моль, я летучая мышь.
Нет, молью не пахло. Нет. Я типа окей. Красивая женщина, но да. И хороший специалист.
Да, окей.
На все надавила, на что могла.
Хорошо, хорошо. Знаешь, что я скажу? Люди, которые здесь живут, включая иммигрантов, которые давно живут, ну и местные тоже, они на самом деле видели такое количество вот этих всех превращений, или, скажем так, эволюций. Когда приходит человек, он только приехал, знаешь, и вроде он такой, ну, подбитый немножко, весенняя птица подранок, знаешь. Вот. А потом так подрос, потом еще подрос, потом проходит там несколько лет, он самый главный тут, и от него как бы там половина всех идей и так далее. То есть они привыкли переваривать новичков. То есть я думаю, что вот как бы сила Америки в том, что они как бы это знают, они привычны, и они, в общем, не сопротивляются. Поэтому история о том, как ты что делал раньше, это не так важно, потому что тебя берут на будущее, а не на прошлое. Поэтому вот... Кроме того, тестирование все-таки, вот давай так, ты же все-таки проработала больше года в тестировании, и ты училась там и так далее. Это же не такая наука, где надо действительно вот там иметь там техническое образование. То есть оно не помешает, но в принципе оно не помешает. И чтобы дальше расти, конечно, надо там набираться всего, но чтобы начать, чтобы первую работу получить, ну вот что нужно, вот так, по большому счету. У тебя какое образование-то?
Я психолог.
А, окей. Так, хорошо.
Причем гуманитарий до мозга костей. И ты знаешь, когда я начала работать, первые мои 3 месяца на настоящей работе, как ты правильно заметил, практику я практически всю дропнула.
Mm.
И это было практически первое мое касание к профессии. Я очень оценила, как грамотно было подобрано в школе то, что вы нас учили. Вот этот набор, самый базовый, знание основ самого предмета тестирования, знание основ того же самого языка SQL, знание чуть-чуть основ всех вот этих вот JavaScript, HTML и компьютерная сеть. Вот это оно и есть то, что надо знать вот на входе.
Ну, мы же битые реальной жизнью, мы же не академические, там, как профессор сочинил, а дальше что будет, ему пофигу. Понимаешь, он на гранты живет. Мы-то живем не на гранты. Если бы вот все эти люди, которые на гранты живут или на государственные деньги живут, там типа City College, вот представь себе завтра, City College говорят, вы должны перейти на самоокупаемость. Так он сразу в банкротстве, потому что никто не будет платить столько денег, сколько стоит на самом деле City College, это просто штат субсидирует. В Калифорнии 85% банкротства штата Калифорния приходится на систему образования, которая безумно дорого стоит и еще и неэффективная, плюс ко всему. но, понимаешь, когда нянечка, там, допустим, уборщица в школе имеет пенсию больше, чем там синьор программист в Microsoft. Понимаешь, со всеми этими бенефитами дорогостоящими и так далее. Это же очень неэффективная система. Но мы так не можем, мы же 20 лет уже выживаем. Поэтому мы должны быть соответствовать. Перестанешь соответствовать, и нет тебя. Говорит, а помнишь, была вон там школа когда-то? Да. Вот, то есть мы пока еще, как это называется, в строю. Хорошо, значит, все-таки вот человек, да, вот он сидит, смотрит на тебя и говорит, что нужно, кроме упертости и английского, что-то еще нужно, чтобы вот можно было успешно в разумное время это все как бы реализовать.
Кроме упертости и английского?
Да.
Ну, наверное, какая-то ясность целей, понимание, зачем вам это нужно, нужно ли вам это, uh-huh. что вы будете с этим делать, видение и понимание вашей цели. Uh-huh. Потому что я думаю, что, знаешь, мне очень нравится, когда мне говорят, тебе просто повезло, нравится, в кавычках. Потому что мы же все знаем, что любое везение, оно где-то там сначала очень долго готовит.
Ну, в наше время.
Я вижу, что, что единственное, что сработало у меня, это то, что я не останавливалась все время. Копала. Потому что я видела цель. Я в эту страну приехала не для того, чтобы в Кунгутсе работать. Угу. Я хотела вот так вот жить, как сейчас.
В наше время говорили, что дуракам везет. Понимаешь, везет тем, кто не соображает, что происходит. А тем, которые пашут, которые имеют цель, которые к ней идут, это не везение. Это закономерный результат некоторого выстроенного процесса и так далее, как чувствует везение. Дуракам везет, конечно. Но я хочу сказать, что проблема везения у дурака состоит в том, что он не в состоянии воспользоваться этим везением. Вот, например, я прочитал как-то, я не знаю, насколько этому можно верить, но вот я прочитал, что люди, которые выигрывают там мегамиллионы в лотерею, через 5 лет, вот статистически, через 5 лет 85% из них оказываются на велфере. Понимаешь, какая штука? И для того, чтобы иметь 10 миллионов, например, или там 20 миллионов, и превратить их 20 миллионов в 40 там, и так далее, или просто жить хорошо, просто жить на эти деньги и не работать, например, нужно иметь опыт зарабатывания миллионов. Если ты никогда не заработал миллион, ты его и удержать не можешь. Понимаешь? И ты ввязываешься в авантюры. За этими людьми ходят толпами какие-то нон-профиты, которые собирают деньги, профессиональные разводилы. Там что-то такое. Там страшные дела. Они остаются без копейки. На велфере. Понимаешь, что такое на велфере? Он, может быть, раньше работал. Он же работать не может. У него травма психологическая. И так далее. Поэтому везение... не надо дураку завидовать, когда ему везет. Это разрушительно, это разрушает дурака. То вместо того, чтобы быть нормальным членом общества, там работать, зарабатывать, себя обеспечивать, понимаешь, его вышибают куда-то. Вот на остров дураков, помнишь, как там у Незнайки? Где там только вот развлекаются, кушают и превращаются в ослов с такими ушами. Там. Вот это выигрыш. Это выигрыш для дурака. Сразу на остров дураков. А так живет нормальный человек. Ну хорошо, Танюша, я рассчитываю, что ты нас посетишь, и мы с тобой уже так сядем вместе, так с одной стороны от камеры, там поболтаем, вот, будешь улыбаться тоже.
Я прямо мечтаю. Да. Я вспоминаю это время, я помню, какой это был стресс, но все-таки как же там красиво служить. В этом смысле у нас в Техасе тащища, плоско.
Погоди, что тебе прошлое? Что тебе прошлое, когда у тебя все впереди? Еще до пенсии там лет, не знаю, 30. Вот, поэтому еще успеешь много чего. Короче, давай тогда так. Мы народу пожелания дали. Mm-hmm. Значит, я из этого разговора, как бы, вот мой основной вывод, который я делаю, это все-таки упертость. Вот, то есть Таня пробилась в силу упертости и в силу того, что трудности, которые на нее свалились, они ее все-таки не убили. А она через «не могу», через там, то и через все и через что угодно, она все-таки вот пробралась насквозь И вот это, наверное, главное в эмиграции, потому что очень многие люди ничего не добились, не потому что не могли потенциально, у них был потенциал, но они не сделали того, что надо было сделать, просто в силу того, что духом слабы были, стержня не было. Поэтому я думаю, вот как бы Америка – страна, где люди со стержнем могут далеко пойти. Без стержня там прямая дорога на Белфер, а вот со стержнем уже можно и еще что-то. А вы не собираетесь там недвижимость какую-то приобрести?
Ну, конечно, собираемся когда-нибудь.
Так, мужик что делает?
В процессе.
Ищет себя. А я помню, был какой-то разговор, что, может, ему там в тестеры, там как-то это все, ведь он не захотел в тестеры.
Да, он прошел онлайн-курс.
А, правда? Так и чего?
В процессе.
Ну так что же ты. А я не понял. Я понял бы разговор, что он сюда приедет, нет? Ну, может, какой-то. Хорошо, мы вернемся к этой теме приватно. Ладно, давай тогда вот чего. Я пойду в офис, у нас уже тут время такое утреннее, на работу пора. Давай мы тогда скажем гражданам многих государств, которые за нами наблюдают, мы им так скажем пока-пока.
Это все правда. Это все работает.